кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие новости дня. Разбираем сегодня подробно вместе с кандидатом экономических наук, доцентом кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте России Эмилем Мартиросяном. Эмиль Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать программу со статистики. Со статистики поставок «Газпрома» в адрес европейских клиентов через Украину. Так вот, выясняется, что с начала января среднесуточно объем упал практически вдвое, до 54 миллионов кубометров газа. И это все в сравнении с ситуацией, которая была год назад. Как по-вашему, с чем это связано?
Есть предположение, уже есть конкретные данные, что поставки газа падают ввиду температурных рекордов в Европе. Зима достаточно теплая по отношению с прошлыми годами. Однако это один фактор, он важный, но это один из факторов. На мой взгляд, более действенный фактор заключается в том, что вот эта синусоида в поставках и, соответственно, влияние на цену на кубометр связано прежде всего с квартальными ожиданиями экономики стран ЕС. Дело в том, что в конце примерно 2021 года, я говорю про октябрь, европейские статистические ведомства давали очень уверенный прогноз роста экономики за счет того, что пандемийная вот эта задержка, она будет уходить на нет. Однако пандемия остается, и корректировка квартальных планов в сторону увеличения, наращивания объемов производства европейской экономики пока не столь радужная и пересматривается. В этой связи газа нужно меньше, и в этой связи, в условиях того, что многие предприятия сегодня используют газ как основное топливо для работы оборудования, сегодня, с учетом того, что и товарного остатка на складах излишне, и спрос сокращается, и пандемия не уходит. В общем-то, потребности в газовом ресурсе, как планировалось, на сегодняшний день нет. Поэтому мы видим сокращение объемов поставок. Поэтому я бы назвал два фактора. Природный фактор использования газа в качестве отопления – это действительный фактор, теплая зима. И второе – это экономика не разгоняется в объемах производства, поэтому ресурса в таком объеме не нужно. Соответственно, цены идут вниз в этой связи.
Да, Эмиль Георгиевич, мы-то помним, что подземные газохранилища европейские заполнены отнюдь не на приемлемые величины по сравнению с беспроблемными показателями для прохождения этого осенне-зимнего максимума. Плюс мы знаем, что, да, действительно, чуть-чуть теплее, чем то ожидалось, но зима еще, в общем-то, по сути, в Европе только-только начинается, или как там правильно говорить, европейские заморозки. Тем не менее, выводов окончательных вряд ли стоит пока делать по поводу объемов поставок со стороны «Газпрома» в Европу, не так ли?
Да, безусловно. А вообще, если мы возьмем исторически, то вообще поставки газа именно в зимний период, они характеризуются такой синусоидальностью. Они не представляют собой стабильный график по дням, поэтому в данном случае с одной стороны, температура, и б, все-таки я бы уделял внимание это разгону производства, разгону экономики. На сегодняшний день это не происходит. То есть экономика работает на 40-50% своего потенциала сейчас. Поэтому посмотрим, что будет в первом квартале. Я думаю, что «Газпром» уже активно собирает заявки на поставки в рамках первого и второго квартала. Нам стоит дождаться буквально конца января, чтобы эти заявки уже подтвердились в виде конкретных твердых объемов, которые будут гарантированы к поставки. Там будет уже видно, идет в рост или все-таки идет сокращение.
Еще одна заметная новость от российского Минфина. Ведомство составило список стран и юрисдикций, нежелательных для создания холдинговых компаний, аккумулирующих доходы расположенных в России предприятий. Так вот, туда вошли почти полтора десятка юрисдикций, которые не фигурировали в предыдущих подобных перечнях. Лично мне глянулись островное тихоокеанское государство Тонга и родина футболиста Криштиану Роналду, португальский остров Мадейра. Но если серьезно, как на практике будут воплощаться пожелания Минфина?
Речь идет о том, что Минфин выдает такой рекомендационный циркуляр, который, на мой взгляд, достаточно обязательный к исполнению, ввиду того, что он продолжает вообще линию действия закона о КИК который в России принят, это закон о контролируемых иностранных компаниях. Прежде всего, речь идет о холдингах, как о центрах финансовых интересов владельцев компании, которая операционно создается в России, генерирует результат в России, но выплачивает дивиденды уже непосредственно вот в этих офшорных или полуофшорных юрисдикциях. С одной стороны. С другой стороны, Минфин таким образом рекомендует все-таки создавать холдинговые структуры владения в оншорных юрисдикциях, ну, в частности, в России, либо в регионах с особыми экономическими правилами. Это особые экономические зоны. Поэтому для предпринимателей это такой своего рода большой и важный сигнал в том плане, что, с одной стороны, нужно задуматься о том, что финансовые интересы консолидировались в стране, где находится непосредственный бизнес, а не в офшорной юрисдикции. Во-вторых, если даже предприниматели хотят иметь некую оптимизацию по налогообложению или по отчислениям и сборам, то у них есть тоже перспектива, работая в оншоре, использовать холдинговые, регистрировать холдинговые компании в особых эконом-зонах. Например, сегодня активно развивается тема Дальнего Востока как особой экономической зоны. Поэтому не рекомендация или рекомендация не создавать, скорее всего, это такая первая предпосылка к последующим элементам контроля.
То есть более жесткие меры, в случае чего, будут потом далее уже анонсированы?
Уже непосредственно инструментами и структурами ФНС, как частью Минфина. Да, конечно.
Это сейчас из разряда «ребята, давайте договариваться, давайте жить дружно».
Это из разряда, что у вас есть время, да, либо перевести холдинговые компании из офшора в оншор, либо у вас есть операционный бизнес, и вы планируете холдингово выводить его за пределы, либо этого не делать. Вот это такой сигнал, который, ну, российские предприниматели, ну, по сути, должны получить. Впоследствии у нас, опять же, я повторюсь, есть закон о КИК, который дает право и правоохранительным органам, и административным органам проводить проверки касательно правомочности вывода капитала с целью оптимизации налогообложения, что является, конечно же, нехорошим элементом. Поэтому в данном случае Минфин предлагает предпринимателям сначала задуматься и принять ряд решений, которые не допустят этих регистраций с юрисдикцией с такими вот сомнительными историями. Более того, это очень важный комментарий, то, что есть уже сегодня в рамках Европейского Союза, там три юрисдикции ЕС, как мы видим, это Ирландия, Мальта и Кипр. Есть стандарт Basel 5, уже европейский, внутриевропейский стандарт, который ужесточает правила финансовых операций внутри ЕС. И в частности, и по большому счету, все юрисдикции, которые оказывали так называемые офшорные услуги по налогообложению, по стандарту Basel 5 должны прекращать это дело. То есть должны подводить систему налогообложения, сборов и пошлин к общеевропейскому уровню, а как мы знаем, что он намного выше российского. Налоговый уровень выше российского.
Понятно. Эмиль Георгиевич, давайте оценим состояние крупнейших криптомагнатов мира. Вот, например, по версии Блумберга, крупнейшим, самым богатейшим криптомиллиардером является гендиректор биржи Binance Чэнпэн Чжао. У него 96 миллиардов долларов. Правда, агентство указывает, что возможно, что его состояние намного больше, поскольку, ну, условно говоря, криптоактивы – вещь такая очень изменчивая. И плюс, опять же, все их вот буквально посчитать невозможно. Ну, то есть практически 100 миллиардов долларов у крупнейшего криптовалютного миллиардера. Эмиль Георгиевич, у меня в этой связи один, наверное, единственный вопрос. 100 миллиардов долларов – то состояние, которое, в общем и целом, ну, что называется, нам привычным во многом способом нельзя пощупать. Насколько устойчиво и, что называется, долгосрочно вот это состояние в 100 миллиардов?
На самом деле, это хороший вопрос. У таких активов, о которых мы говорим, криптовалютах, которые сегодня уже в большей степени причисляют к цифровым активам, да, у них есть так называемая альтернативная стоимость. Есть как бы номинальная реальная стоимость физических активов, да, которую мы можем измерить. Есть альтернативная стоимость цифровых активов. Почему она альтернативная? Потому что, не создано точного и общепринятого инструментария оценки, а во-вторых, эта альтернативная стоимость, она сиюминутна. То есть у нее нет гарантии сохранения стоимости через год. Например, ну как, допустим, у недвижимости. Да? Там мы понимаем, что недвижимость там при определенных условиях будет демонстрировать такую-то стоимость через год. В цифровых активах, криптовалютах ее, конечно, спрогнозировать нельзя, но и нет общепринятого инструмента. Поэтому вот эти оценки, которые Сегодня Bloomberg и многие другие, в том числе рейтинговые агентства, дают владельцам криптовалют и криптовалютных бирж, они, на мой взгляд, сегодня несколько виртуальны. Потому что сегодня эта оценка может говорить о там, сотнях и десятках миллиардов долларов. И завтра волатильность этого рынка такова и зависимость от внешних факторов такова, что эта капитализация может раствориться, растаять. Поэтому, да, сегодня можно оценить наличие и владение там, криптовалютами на такую-то сумму по текущему курсу. Но это всего лишь оценка некой валюты в альтернативной стоимости. Если мы просто представим, сколько будет стоить этот актив через 5 лет или даже через год, то ни один эксперт на этот вопрос не ответит. А если мы не можем оценить актив через год или предсказать, спрогнозировать его стоимость через год, то, на мой взгляд, он не имеет реальной стоимости. Он, да, он имеет альтернативную стоимость, но не имеет реальной стоимости. Поэтому я думаю, что вот такие оценки и такие рейтинги, они очень сиюминутные. Они не долгосрочные.
Да, другое дело, что вот, например, некоторые инвестиционные банки американские пророчат рост стоимости биткоина до 100 тысяч долларов за одну единицу на горизонте 5 лет. Это произойдет в случае, если в условной корзине золото биткоин, собственно, займет некую доминирующую позицию. Я в эту историю не то чтобы как-то сильно погружен и не то чтобы сильно верю. Ну вот да, через 5 лет произойдет, а может и не произойдет. Правда?
Вы знаете, тут есть очень важный момент. Вот есть у нас текущая Бреттон-Вудская система, да, стандарт золотой, стандарт доллара, да, он пока не изменен. Это первый момент. Во-вторых, у нас есть географическое разделение мира, да, на конкретные страны, центральные банки, которые формируют свои резервы, всю денежно-кредитную политику. Пока криптовалюты не стали официально законодательным платежным инструментом, это высоко рискованный актив. Вот как только криптовалюта на хотя бы на уровне 5 государств-эмитентов СКВ, свободно конвертируемых валют, будет признана официальным государственным платежным инструментом, тогда можно оценивать этот актив уже как долгосрочный. Но на сегодняшний день это виртуальный цифровой актив, который имеет спрос и предложение рыночной стоимости, и по наличию этого актива можно судить о капитализации человека. Но главное в капитализации – это не сколько вы имеете на сегодняшний день, а сколько вы можете иметь, имея этот актив завтра. И вот на этот вопрос никто не ответит. Поэтому я считаю, что с учетом того, что у криптовалют есть очень много негативных аспектов по отношению к законодательству, и мы знаем, что есть страны, которые просто не просто поддерживают, а борются с криптовалютами, в данном случае, конечно, этот актив все-таки остается высоко рискованным, но рейтинги будут составляться и без участия государства, без участия нас, они будут считаться, и пока не запрещено покупать и работать с криптовалютой. Но на законодательном уровне этого пока нет.
Понятно. Спасибо, Эмиль Георгиевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Института бизнеса и делового администрирования РАНХИКС при президенте России Эмиль Мартиросян.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.